Я хотел бы попросить оператора включить слайд. Сегодня мы с вами закончим изучение второго послания Коринфянам. Так получилось, что, наверное, несколько лет нам понадобилось, чтобы изучить все это послание, потому что другие братья проповедовали на другие книги, праздники. И я понимаю, что вы, наверное, многие уже вообще не помните, о чем говорится в первой главе, во второй, в третьей, четвертой. И сегодня это последняя тема, мы заканчиваем изучение этого послания. Слава Богу, вот нашим операторам, которые записывают проповеди. И есть хорошая возможность. Например, когда-то в среду мы изучали книгу Иова, на это ушло 14 тем, и наши операторы, например, записали все проповеди. И вы можете зайти на наш сайт, найти отдел «Архив проповедей», изучение книги Иова. Если вам интересно, вы можете изучить все 14 тем, которые мы проходили по этой книге. И точно так же мы сделаем и с вторым посланием Коринфянам. Мы соберем все проповеди, которые мы говорили по этому посланию за 2 года. И со временем вы можете зайти также на сайт. Если вам интересно, вы можете вспомнить любую тему, каждую проповедь в этом послании. И заканчиваем мы изучение второго послания темой церковной дисциплины. И вы знаете, такая тема не очень популярная. И я даже думаю про себя, если бы мы не изучали последовательно это послание, может быть, сам бы никогда не взял эту тему, не проповедовал. И поэтому в этом есть преимущество, когда мы идем, изучаем систематически, и мы как бы говорим на те темы, на которые говорит это послание. Всем известна, наверное, из детской сказки вот эта знакомая фраза «казнить нельзя помиловать», когда перед маленьким мальчиком, по-моему, который плохо учился, стояла задача поставить запятую, но от которой зависела судьба человека, проявят к нему милосердие или накажут. И вы знаете, что точно перед таким вот выбором или вопросом стоял апостол Павел по отношению к согрешающим. Нужно ли наказывать согрешающих в церкви? Как поступать с теми, кто, может быть, сеет раздоры, разделения, кто приносит в церковь различные лжеучения, кто ведет аморальный образ жизни, нужно ли вообще наказывать? Нужно ли применять церковную дисциплину таким людям? Как относиться к отлученным от церкви? Почему это вопрос серьезный? Потому что, например, на Западе во многих церквях там совершенно уже нету церковной дисциплины. Никто никогда не применяет к согрешающим церковную дисциплину. Не так давно я слышал проповедь одного проповедника у нас, в Белоруссии, в баптистской церкви, который говорил, что церковная дисциплина, такого нету в Библии. Где вы такое взяли? И поэтому сегодня церковь также нуждается в библейском наставлении на эту тему. Потому что всегда есть две крайности, в которые мы можем пасть. С одной стороны, быть очень мягкими и смотреть на грех сквозь пальцы. С другой стороны, быть очень суровыми и наказывать людей за всякие мелкие нарушения. И очень важно найти библейскую золотую середину, чтобы понять, как правильно относиться к этому. Заканчивая вот свое послание, 13 главу, Павел пишет такие слова. «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». При этом, начиная свое послание, посмотрите, он говорит такие слова. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». И у него была вот такая дилемма, ему нужна была мудрость. Когда, в каком случае нужно проявить милосердие, а в каком случае нужно быть решительным, чтобы проявить наказание. И к этой теме он возвращается снова. Он уже говорил на эту тему во втором послании. И в первом послании он очень много уделяет этой теме время. И вот начало послания, первый стих, когда апостол Павел говорил, что «Бога призываю во свидетели, что, щадя вас, я доселе не приходил». У него были планы посетить церковь в Коринфе. И он писал, что «я хочу прийти к вам». И потом он написал о том, что он изменил свои планы, и он пока не придет. И интересно, что вот лжеучителя, которые были в этой церкви, всякие действия Павла, его слова, они пытались перевернуть и истолковать против него. И когда Павел изменил свои планы, лжеучителя стали говорить, что ну, это не духовный человек. Апостол Павел не духовный человек, потому что духовный человек знает Божью волю. И поэтому он знает, нужно идти или не нужно идти. Так может рассуждать только мирской, плотской человек, и поэтому его нельзя назвать духовным человеком. Второе, что они сказали, что он не любит вас. Ну, потому что если бы он вас любил, он бы хотел с вами встретиться, вас увидеть. И раз он не идет к вам, раз он не хочет с вами встретиться, он равнодушен к вам, он не любит вас. И многие поверили этой лжи, и именно поэтому апостолу Павлу пришлось объясняться, ему пришлось объяснять о причине, по которой он еще не пришел в Коринф и поменял свои планы. И он объясняет, да, я хотел прийти, но причина, по которой я еще не пришел, это милосердие к согрешившим. Павел говорит, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Щадя вас, говорит о том, что он был возмущен действиями некоторых людей в Коринфе, лжеучителями, тех, кто вел аморальный образ жизни. И апостол Павел говорит, что если я приду, то я приду с жезлом, с наказанием. И в первом послании он обращался к этим людям и говорил такие слова. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» И поэтому Павел понимал, что если он придет в Коринф, то он придет с жезлом. С жезлом это значит, что он накажет согрешивших. И ему не хотелось этого делать. Само наказание вызывало боль в его сердце. И поэтому он хотел еще дать время, проявить терпение, долготерпение к согрешившим, чтобы они услышали его наставление, его вразумление, чтобы они покаялись сами и оставили грех. Вот что хотел Павел. Он был милосердным и великодушным к тем, кто согрешал. И это учит нас и говорит о том, что точно так же и верующие должны относиться друг к другу и к согрешившим. Мы должны быть сострадательными, терпеливыми и милосердными. Почему? Почему мы должны именно так относиться друг к другу? И одна из причин главных, о ней говорит сам Павел в этих посланиях, я прочту, почему он так относился к людям. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, Павел говорит такие слова. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Посмотрите, Павел говорит, что многие верующие в церкви Коринфа, они были, ну их можно было назвать духовными младенцами. Они были духовно незрелыми людьми. И поэтому многие грехи, которые были в церкви, были и в результате вот этой немощи, вот этого младенчества. А вы знаете, что духовная зрелость не наступает мгновенно или внезапно. Сегодня человек немощно верит, духовно незрелый, и завтра или через неделю он уже стал духовно зрелым. Такого не бывает. На это нужно время. И мы порой с вами растем не так быстро, как нам бы хотелось. И именно поэтому к человеку, который незрелый, к человеку, который немощный в вере, к нему нужно проявлять сострадание, милосердие. Он нуждается в поддержке, в заботе, потому что в этом процессе духовного роста он может согрешать, он может оступаться, он может проявлять свою незрелость. Вот почему апостол Павел был сострадательным, был великодушным. к согрешившим и давал им время, он терпел, он хотел, чтобы Бог через Слово, через Духа Святого производил эту работу, и люди приходили к покаянию. Тем более, что само наказание для него вызывало боль. И, наверное, он сам говорил, что он отец, как духовный отец. И любой родитель знает, который любит своих детей, когда нужно наказать, нужно брать ремень, то порой отцу больнее, чем тому, кого он наказывает. И точно так было в сердце Павла. Своим посланием он говорит: «Я печалил вас», но эта печаль для него была еще большей печалью. Когда он обличал или печалил церковь, то он сам печалился за них. И еще одна причина, по которой мы должны быть вот такими великодушными и сострадательными, если мы вспомним о том, как мы сами духовно растем и как Бог работает с нами. Согласитесь, что Бог точно так же терпит нас, проявляет свое терпение, долготерпение к нашим немощам, к нашим ошибкам, к нашим падениям. И Бог, как любящий Отец, очень нежно работает с нами и часто к нам проявляет милосердие и великодушие. И поэтому верующий человек, который уподобляется Христу, у него тоже должны быть именно эти качества. Качества милосердия, доброты, сострадания и долготерпения. Вот причина, по которой Павел оттягивал это время. Не хотел проявлять такие карательные меры и не хотел наказывать. Он хотел дать им время. Он был сострадательный и милосердный к согрешающим. И вспомните разговор Петра и Иисуса Христа. Когда Иисус обратился к Петру и спросил, три раза спрашивал: «Петр, любишь ли ты меня?» И потом в ответ на слова Петра Христос сказал: «Паси овец моих». Два раза, и потом третий раз Христос говорит: «Паси агнцев моих». Агнцы – это маленькие овечки. Это говорит о том, что в твоем стаде, ну, это метафора образно, будут не только сильные, но будут слабые, будут заблудшие, будут израненные. И нужна была именно любовь, это самое главное качество – любовь, которая именно и проявится в заботе, великодушии, терпении к таким слабым агнцам, которым нужно помогать для того, чтобы они стали духовно зрелыми. И подумайте вот о браке, например, те люди, которые имеют семьи. Один, не знаю, с парадоксом, с которым я встречаюсь в жизни, почему люди, познавшие благодать, очень часто неохотно делятся этой благодатью с другими. И если говорить о браке, о семейных отношениях, если вы не относитесь к своему супругу с благодатью, с великодушием, с терпением, то очень сложно жить в таком браке. Если подумаете о том, когда последний раз вы просили прощения, когда у вас просили прощения, если вы не можете этого вспомнить, то это говорит о том, что вы живете без благодати в своем сердце. И если говорить о браке после грехопадения, и неважно даже, верующая это семья или неверующая, это два грешника, которые в очень тесных отношениях. Это говорит о том, что все слабости выходят наружу. Все недостатки и немощи видны друг другу. Это значит, что будут происходить столкновения, что мы можем ранить друг друга. Нас могут обижать. И поэтому Бог усмотрел в своем плане вот эти конфликты как путь к освящению. И поэтому прощение – это один из элементов благодати, который помогает семейной паре укреплять отношения. И Христос сам учил в Нагорной проповеди, когда говорил: «Что ты смотришь в сучок глазе брата, бревна в своем не видишь». И у всех нас есть такая склонность греховная, я думаю, к тому, чтобы сучки других людей превращать в бревна, а бревна в своих глазах уменьшать до уровня сучков. Подумайте об этом. Жена может, например, смотреть на мужа, который, например, бросил посередине комнаты свои грязные носки, и для нее это вопиющий грех. она может вложить в свое обличение всю свою мощь и сказать: «Я лучшие годы своей жизни потратила на тебя. Как ты мог так со мной поступить? Ты меня не любишь». Вот такой взгляд. Или муж, жена просто перегрела борщ, и нужно просто 5 минут еще сидеть и ждать, когда он остынет. Он тоже может вложить в свое обличение всю свою мощь и сказать: «Ты меня не уважаешь, ты меня плохо кормишь. Чем ты вообще занималась целый день, если даже борщ не можешь нормально сварить?» И очень легко сучки других людей превратить в бревна, и поэтому апостол Петр говорит такие слова: «Любовь покрывает множество грехов». Вы знаете, иногда есть такие вещи, когда и обличать человека не надо, когда нужно просто это покрыть любовью, когда нужно человеку проявить терпение и милосердие, дать время. И один такой, может быть, пример я вспомнил. Один миссионер мне рассказывал, что у них в церкви был человек, который постоянно всех обличал, притом по Писанию, по Слову Божьему. И произошел такой случай, когда он, то есть этот пастырь, взял у него шарикую ручку, что-то нужно было писать, машинально положил себе в карман, и когда закончилось богослужение, он вдруг видит, что у него чужая ручка, и говорит: «Никак не могу вспомнить, у кого я ее взял». В следующее воскресенье этот человек подошел к пастырю и сказал: «Мог ли бы ты отдать мне мою ручку? А то в Писании написано: нечестивец берет взаймы и не возвращает». Может быть, это где-то и было и с юмором, я не знаю, но это хороший пример, как можно преувеличить грех, как можно судить без милости, без благодати. И поэтому мы видим о том, что Павел объяснил свою причину: «Я еще не пришел, потому что я хотел бы быть милосердным к согрешающим, дать им время для покаяния». Второе, о чем очень важно сказать, и то, что сегодня поменялось, очень часто любовь для многих людей – это просто какое-то сентиментальное чувство. И когда любящие проявляют наказание, очень многие люди считают, что это как раз и есть не проявление любви. Павел пишет в послании и говорит: «Вот если я приду, я не пощажу». И тем самым он говорит: пришло время проявить решительность, пришло время наказать. И вы знаете, что лжеучителя снова воспользовались вот этими словами апостола Павла: «Не пощажу», и сказали, что он вас не любит. Если бы он вас любил, он бы не был таким строгим к вам. И причина, по которой он так говорит, он так строг, он говорит: «Я никого не пощажу», это потому, что он не любит вас. И сегодня очень многие люди точно так же воспринимают. Они даже по-младенчески относятся к Богу. Когда Бог проявляет к нам наказание для нашего блага в исправительных мерах, я очень часто слышу, как люди говорят: «Почему Бог со мной так поступает? Может быть, Он меня не любит?» И я напомню некоторые места Писания, послания к евреям, где Павел объясняет: Господь, кого любит, того что? Того наказывает. Как раз наоборот, любовь иногда может причинять боль, когда другие меры не помогают. И есть другая группа людей в церкви или верующих, когда они противятся наставлению пастыря, когда они упорно противятся Божьему Слову, когда они упорствуют в своем грехе, эти грехи явные, и человек не хочет менять свою жизнь. И когда все меры исчерпаны, молитва, терпение, долготерпение, наставление, тогда приходит время, когда такому человеку нужно проявить церковную дисциплину. И это тоже есть любовь. Мне запомнился, запечатлился, когда я еще был ребенком, я первый раз пришел к врачу, к зубному. Никогда еще я не был у врача, это был первый раз. И когда стоматолог ну, там, нерв стал причинять мне боль, я стал вырываться, был со мной мой отец, и когда он тоже схватил меня за руки и стал держать. И я помню тогда, ну, в моем умишке детском было никак непонятно, ну, этот человек причиняет мне боль, зло, ну, как отец может быть заодно, тот, кто меня любит? И точно так же по-младенчески очень многие люди воспринимают вот это для них любовь, такое сентиментальное чувство, и поэтому они не понимают, что мы часто должны поступать именно так же, как поступает Бог. И посмотрите на следующий стих перед этим, что говорит апостол Павел. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Представьте церковь, в которой все это было». Ведь не просто ж так для он перечисляет все эти вещи. Он перечисляет конкретные грехи, которые были в церкви. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали». Посмотрите, апостол Павел решителен. Он говорит, он хочет дать им время, он хочет, чтобы они покаялись, изменили свою жизнь. И он говорит, если вы этого не сделаете, я приду, и вы меня увидите не таким, каким бы вы хотели видеть. И мне придется делать то, чего я не хочу делать. Поэтому, поверьте, применять церковную дисциплину – это не очень, это очень сложно. Ну, недавно братья меня как-то обличали, говорили, что у меня мягкий характер, когда дело касается церковной дисциплины. Я с этим согласен. Действительно, для меня это всегда это какое-то мучение. Мне всегда приходится преодолевать определенный барьер, и мне всегда хочется дать время, молиться, проявлять терпение. Но наступает такой момент, когда Павел говорит, я буду решителен, я буду строг. Пришло время наказать, пришло время проявить церковную дисциплину. И в этом послании он указывает на одну из целей церковных дисциплин. Посмотрите, и снова мы это видим из-за того, что ему пришлось оправдываться. Павел говорит так. «Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а к неразорению». Ему снова приходится объяснять свои действия, потому что лжеучителя стали говорить, он вас не любит, именно почему он говорит, что приду, не пощажу. И Павел говорит, нет, я просто хочу проявить власть, данную мне Богом, не разорению, а к созиданию. И в этом есть одна из главных целей церковной дисциплины. Это огорчение, но это временное огорчение. И цель церковной дисциплины – исправление и восстановление человека. И поэтому Библия говорит о том, что грешников нужно огорчать. Если не будет обличения, не будет огорчения. Не будет огорчения, не будет покаяния. Я приведу один пример, одну цитату из книги одного известного психолога Дейл Карнеги. Написал книгу, которая называется «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Он пишет такие слова. «Обличение опасно, ибо оно ранит драгоценное для человека чувство собственного достоинства, наносит удар его собственной значимости и возбуждает в нем чувство обиды. В мире существует лишь один способ оказать влияние на другого человека – это говорить ему то, что он хотел бы услышать». Вот примерно то, чему учит общество, чему учит психология. Но Библия однозначна. Она говорит о том, что если есть грех, грешника надо огорчать. Его нужно обличать, потому что это может привести к раскаянию и впоследствии к радости, к утешению. И точно так же, как Бог поступает с нами, ведь Библия дает такое же наставление и родителям, как правильно и мудро воспитывать детей. Например, в притчах описано так. «Тот, кто жалеет розги своей, ненавидит сына». И это нужно воспринимать в буквальном смысле, это не метафора. Розга и обличение дают мудрость. Вспомните, подумайте о родителях, когда ваш ребенок или ваш сын проявлял откровенный бунт, открытое неповиновение, то в это время вы его дисциплинировали, вы применяли жезл или розгу или ремень для наставления. И в этом случае ремень действует, ну, можно было бы сравнить это с прививкой, как прививка. Прививка причиняет небольшую боль, небольшое неудобство, вырабатывая определенные антитела. И потом, когда человек сталкивается с вирусом, у нее есть защитная реакция, она может защитить организм. И точно так же ремень. Когда родители объясняют маленькому Ванечке, что одному на дорогу, на проезжую часть выходить нельзя, там ездят машины. И если он это не понимает, и когда они применяют ему ремень, то ремень действует как прививка. Боль от ремня не такая большая, как от столкновения Ванечки и автомобиля, если бы это произошло. Он еще не понимает, что с ним может произойти, но он точно знает, что если он один пойдет на проезжую часть, и это увидят родители, будет больно. Он, может, еще не понимает, что нельзя постоянно есть шоколадные конфеты, но он знает, что если он будет есть, будет больно. И поэтому, когда родители применяют ремень, при этом строго дозируя вот эту прививку, при этом делают это с любовью и еще и с библейским наставлением, когда они объясняют Ванечке, почему они это делают, что они это делают из любви к нему, это есть библейское наставление. Именно так Библия учит родителей дисциплинировать своих непослушных детей. Я прочту один стих из книги «Бытие». Это интересный пример. Может быть, не все знают эту историю, Иосиф и его взаимоотношения с братьями. Когда братья предали Иосифа, хотели убить его, и так получилось, что он стал принцем Египта. Во время голода братья приходят в Египет за хлебом, они не узнают Иосифа. Его сердце раздирается от того, чтобы открыться братьям, чтобы примириться, чтобы простить их, и тем не менее он хочет научить их. Он хочет привести их к покаянию. И книга «Бытие» описывает интересный пример. Я прочту, ну, кому интересно, это 42 глава, 24 стих. «И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их». Посмотрите, то, что видят братья, они видят сурового человека, который наказывает, но и тем не менее они не видят сердца Иосифа. Ему настолько тяжело, что он в какой-то момент убегает в комнату, где его никто не видит, и плачет, и рыдает. Они не видят сердца, они видят только руки. И вот точно так же нам нужно видеть, например, когда Бог наказывает нас, не только его руки, но и его сердце, любящего отца, любящего пастуха. И вот сегодня пели 22-й псалом на польском языке, но я напомню, там есть такие слова. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Что такое жезл? Это средство наказания. И этот псалом написан, знаете, как от лица овцы. И когда к человеку проявляют какую-то дисциплину, конечно же, его сердце может быть еще больше ожесточиться. Но этот псалом говорит: мудрая овца, она успокаивается, она понимает, что это любовь пастыря, что жезл и посох исправляют эту овцу, и поэтому она рада быть в руках такого пастыря. И точно так же мы видим точно такое же наставление к родителям. И апостол Павел, применяя церковную дисциплину, говорит: это к радости, это к восстановлению, это к примирению. Поэтому, наверное, не будет радостна эта церковь, где есть грех, и на него смотрят сквозь пальцы. Есть гордые люди, никто их не вразумляет. есть сеющие лжеучения, и никто их не останавливает. И когда есть покаяние, это говорит, что тогда есть примирение, тогда есть прощение, тогда есть радость восстановления. Вторая цель церковной дисциплины, посмотрите еще на один отрывок, я привожу этот стих из книги пророка Ионы, посмотрите. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел». Интересная история, интересный пример. Бог хотел наказать жителей Ниневии и отменил наказание. Он проявил милосердие, когда Ниневия покаялась в своих грехах. Но обратите внимание, как пророк Иона говорит. Бог обратил внимание не просто на слова жителей Ниневии, а на их дела. И это пример, который показывает, что у истинного покаяния обязательно должен быть плод. И этот плод – изменение жизни. Вы знаете, ни слезы, ни слова, ничто еще не является истинным покаянием, если человек не оставляет грех. Это не является покаянием. И поэтому это хороший пример, который говорит, если человек кается, у него должно быть видимый плод его покаяния. Он оставляет грех. Только тогда мы можем назвать это истинным покаянием. И, конечно же, когда это произошло, Павел пишет, что такого человека нужно утешить. Ему нужно протянуть руку. Его нужно простить, его нужно восстановить. Почему? И он говорит такие слова, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Вот подумайте о таком человеке, который был изолирован от жизни церкви, которого церковная дисциплина привела к покаянию, он покаялся, он оставил свой грех, его жизнь изменилась, и церковь не принимает его назад. Подумайте, он как бы в вакууме, для мира он не свой, от церкви он отстранен, он как бы завис между небом и землей, и это очень печальное состояние. И поэтому Павел увещевает и говорит, огорчение – это была временная мера для исправления, для исцеления души человека. И если это произошло, восстановить этого человека. Почему? Потому что лекарство, прописанное церковной дисциплиной, вместо того, чтобы лечить, может погубить этого человека. Это подобно тому, как, например, врач прописывает таблетки и говорит по одной таблетке в день. И эти таблетки должны помочь человеку, а он пьет по упаковке в день. Лекарство, предназначенное для исцеления, губит этого человека. И точно так же я встречал с такой крайностью, когда иногда отлучают человека без жалости, без сожаления, когда люди даже приносят свое покаяние, изменяют жизнь, и даже после покаяния, измененной жизни такого человека не хотят принимать в общину. И, конечно же, сатана воспользуется этой возможностью, чтобы принести ущерб, чтобы это огорчение было еще больше для этого человека. И вторая причина, по которой апостол Павел касается этой темы, в чем суть церковной дисциплины, посмотрите, эти слова записаны в первом послании, потому что он также касался этой темы. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» В церкви был человек, до этого там описаны эти слова, который жил интимной близостью со своей мачехой. И Павел был возмущен. Он говорит, вы знаете, даже у язычников люди приходят в ужас от этого греха, он был возмущен самим фактом греха, еще больше он был возмущен, что церковь ничего не делала, что это была не просто какая-то короткая связь, а похоже даже на тот момент это было продолжающееся действие, о котором все знали в церкви, и он говорит, ну как вы можете просто смотреть на это все и никак не реагировать? И дальше он говорит эти слова – в образно, через метафору предать сатане, по сути, он говорит, такого человека нужно отлучить от церкви, его нужно изолировать, потому что Павел рассматривает церковь как Божье царство, мир как царство сатаны. И дальше он объясняет, что если этого не сделать, то это будет угроза для всей церкви. И он использует метафору закваски. И в данном отношении все тесто – это поместная церковь. А закваска – это грех. У греха есть свойство бродить, влиять и оказывать негативное влияние. И когда церковь, когда грех перестает шокировать церковь, мы перестаем замечать этот грех. Мы сами легко впадаем в грех, и в этом отношении Павел говорит о том, что вот эта закваска, а закваска имеет свойство незаметно разрушать. Это происходит незаметно, и человек не замечает, как эта закваска оказывает влияние. И Павел говорит, что если вы этого не сделаете, этот грех повлияет на всю церковь. И дальше он говорит, что же делать с человеком, который не кается, который упорствует в своих грехах, который не хочет подчиниться решению церкви, который противится Божьему Слову. И заканчивая эту главу, он говорит о том, как поступать с таким человеком. Давайте посмотрим. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Павел говорит о том, что такого человека нужно изолировать от жизни церкви. Он не может принимать участие в жизни церкви ни в чем, ни в служении, ни в богослужении. И эта изоляция должна привести его к этому покаянию. Второе, в данном контексте, когда он говорит о закваске, он говорит о том, что если вы будете продолжать тесное общение с таким человеком, вы сами не заметите, как вы можете стать таким же, как он. Например, если человек выпивает или пьет, кстати, недавно я был на одной конференции, и мы общались с одним пастырем с лютеранской церкви. И он поднял этот вопрос и спросил, что в ваших церквях делают с людьми, ну, которые пьянствуют? Я говорю, ну, если ничего не помогает, мы применяем церковную дисциплину, отлучаем от церкви. И он тогда сказал, ну, не надо так строго, направляйте всех ко мне. У нас с этим все нормально. Поэтому совершенно разные есть церкви, которые по-разному к этому подходят. Но если вы будете очень тесно общаться с таким человеком, вы будете слушать его аргументы, который начнет говорить, ну и Христос же превратил воду в вино, и он же пил с мытарями и грешниками, а Библия ж не запрещает, а ты не знаешь моей ситуации в семье, а ты не знаешь, какие у меня стрессы на работе. Со временем вы начнете думать и размышлять точно так же, и вы в большой опасности в том, чтобы самим начать выпивать. Если человек, как здесь написано, злоречивый, и человек постоянно судит других людей, злоречие это говорит о развращенности сердца. Если этот человек не подчиняется властям, он не подчиняется и церковному руководству, он сеет раздоры, то вы сами не заметите, как эта закваска, она будет, у вас будет точно такой же дух. Это происходит незаметно. Я приведу несколько примеров. К нам в церковь входила одна семья, и один момент они подошли ко мне, и у них стали сомнения в основных доктринах Писания по поводу личности Христа, как человек спасается. Когда мы с ними открыли Библию, стали разговаривать, вот то, что они говорили, так верят свидетели Иеговы. Есть такая лжехристианская организация «Свидетели Иеговы». И я у них спросил, я говорю, вы знаете, у меня такое ощущение, что вы или чего-то начитали с каких-то книг, или с кем-то поговорили. А ну-ка расскажите мне всю историю. Почему вдруг вы засомневались в вере? Вы не верите, что Христос – Бог, вы не верите в Троицу, в Духа Святого. И они сказали, что мы взяли себе квартиранта на квартиру, этот человек – он ходит к свидетелям Иеговым, и каждый вечер мы общаемся на духовные темы. И он настолько повлиял на них, что они реально просто засомневались во всем. И я им дал совет, я им сказал, вы знаете, прекратите с ним общаться на эти темы, если это оказывает на вас такое влияние. А лучше всего остаться без квартиранта или позовите другого человека. Но если вы будете продолжать с ним такое общение, это будет подрывать вашу веру. Любое лжеучение разрушает веру. Очень плохо закончилось все это в жизни этой семьи. Но это один пример того, когда человек, продолжая нарушать библейский принцип, он, во-первых, подвергает себя своему духовному здоровью. Во-вторых, он является соблазном для других людей. В-третьих, он нарушает Писание, таким образом не подчиняется словам Христа, потому что когда апостол Павел говорил «я приду и не пощажу», и дальше он сказал такие слова «я воспользуюсь властью, данной мне Богу». Это не было как бы, не сходило от него, это было учение Библии. И просто еще один пример приведу. Когда-то я закончил библейский колледж, и два человека, которые учились со мной, они поступили в семинарию в Варшаву, чтобы продолжить обучение. И один студент, с которым вместе учились, он приехал, ну и стал рассказывать, что наш друг, с которым мы вместе поручились 2 года в колледже, он в семинарии стал распространять учение о том, что Иисус Христос не является Богом, он был просто человеком, что Дух Святой – это просто сила, что в Библии есть ошибки, Библия не является богодухновенным писанием. И вообще он сказал, что у меня цель в семинарии выучить еврейский язык, греческий язык, и найти свитки, оригиналы, и вообще доказать, что Библия – это вымыслы, это легенды, это басни. И он настолько вечером постоянно среди студентов распространял вот это учение, что там несколько студентов даже оставили семинарию. Они сказали, что ну если такие учения в семинарии, здесь такие люди учатся, нечего нам в этой семинарии делать. И я ему сказал, ты должен пойти к руководству и все рассказать. Это недопустимо. Руководство встретилось с этим человеком, они поговорили, они спросили, да, он так, точно так убеждал, верил, и они его отчислили в семинарии. И это был пример, когда Павел говорит, пришло время удалять эту опухоль, ее нужно удалять хирургическим путем, иначе эта закваска окажет влияние на всю церковь. Итак, Павел учит о том, что церковная дисциплина прежде всего нужна человеку, который не хочет исправляться. Это временная мера до момента покаяния. И второе – это опасность для церкви. Церковь начинает по-другому относиться к греху, и грех может распространяться, бродить, влиять и оказывать влияние на всю церковь. Конечно же, в вопросе церковной дисциплины всегда есть различные крайности. И нужна мудрость, нужна осторожность, нужна любовь, долготерпение, терпение, чтобы не впасть ни в одну, ни в другую крайность. И заканчивая послание, сегодня также мы вспоминаем о том, что Павел был великодушным. А это значит, что любовь, она не мыслит зла. Любовь все покрывает. Любовь долготерпелива. Любовь сострадательна. Но с другой стороны, мы должны помнить, что любовь обличает. Любовь огорчает грешника. Любовь наказывает. И это тоже есть любовь. И вот здесь нужна мудрость и золотая середина. Когда быть долготерпеливым, милосердным? Когда не нужно сучки превращать в бревна, а все покрывать любовью? И когда к упорному, непослушному сердцу нужно применить наказание. Пусть Бог даст нам всем в этом мудрость, потому что от этого зависит духовное здоровье самой Церкви Христовой. Аминь. Помолимся.